Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Колешня. Сегодня мы поговорим на тему «Жестокие сердца в Доме Божьем». То, что я сейчас скажу, возможно, шокирует вас, но я чистосердечно верю, самые жестокие сердца находятся не среди безбожных людей, а среди народа Божьего. Когда мы, христиане, думаем о жестокосердных людях, большинство из нас склонны представить себе их такими, как, например, Мадлен Моррей О'Хейр, женщина, сыгравшая главную роль в устранении молитвы из общеобразовательных школ США. Такие атеисты, как О'Хейр, насмехаются даже над самой идеей о существовании Бога. Когда бы они ни говорили о христианах, их речь всегда полна язвительных и едких слов. Некоторые из них в порыве гнева с гордостью и самодовольством выставляют на показ свои безобразные действия против Бога, такие как Мэрилин Мэнсон, певец рок-группы, неистово рвавший Библию во время своего выступления на сцене. И когда мы слышим о таких людях, то мы думаем, это люди с самыми грубыми сердцами в мире. То же самое можно сказать и о странах коммунистического режима, в которых десятилетиями преследовались христиане. На Кубе, например, всего считанные мили от побережья Флориды правящий режим Фиделя Кастро закрыл все церкви, а соборы стал превращать в центры по подготовке коммунистических руководителей страны. Кубинские лидеры славились: «Мы искоренили всякую религию». Тогда многие христиане думали: «Нет людей жестокосерднее, чем эти богоненавистники». Я могу продолжать и продолжать описывать разного рода насмешников, богохульников, презирающих и отвергающих Бога людей. Верно то, что о каждом из них безошибочно можно сказать, что они люди жестокосердные. Но если вы хотите обнаружить самые упорные сердца из всех, то пойдите в Дом Божий. Самые жестокосердные люди всегда находились посреди его народа. Согласно Библии, Богу особенно противно такое ожесточение, когда человек слышит Слово Божье и отвергает его. Человек, как написано, который, будучи обличаем, ожесточает вы свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Еврейское слово «обличаем» в этом стихе означает учение, наставление и исправление. Библейская проповедь о силе Святого Духа, фраза «не будет ему исцеления» значит «не будет выздоровления, ни надежды на спасение». Этот стих нам говорит, что жестокость сердца является результатом неприятия многочисленных предупреждений, отвержения всякой истины, и что по происхождении времени такую грубость невозможно исцелить. Итак, кто же эти люди, которые чаще других слышат эти предупреждения? Это так называемые христиане, те, кто каждую неделю слышит обличительные проповеди в Доме Божьем. Действительно, трагическая истина заключается в том, что вопреки пылким проповедям, исходящим прямо от престола Божьего, множество христиан не практикуют то, что слышат. В их жизни есть такие места, куда они отказываются впустить Бога. Так они и продолжают охладевать, не внимая того, кто слышит, в результате чего они будут отрезаны без надежды на исцеление. Например, жизнь сына Мадлен Моррей О'Хейр служит яркой иллюстрацией этому. Он был воспитан, наверное, в самой атеистической семье в Америке, и позже он даже работал рука об руку со своей матерью по всей стране, выступая против Бога и религии. Но, услышав однажды благовестие, он обратился к Богу, и его спасение было чудным. Позже он стал служителем и теперь проповедует Христа, а не проклинает. Его жестокое сердце было исцелено, потому что он не сидел годами в церкви, слушая проповеди, наставления и отвергая их. То же самое можно сказать и о многих людях, годами живших под коммунистической властью. Когда упала железная завеса, потоки евангельского общения и благовестия тотчас залили бывшие коммунистические страны, и тысячи людей приняли Иисуса Христа. Слева и справа войска Красной Армии обращались к Богу, вплоть до верховных генералов, ставших мощными свидетелями Христа. Буквально через короткое время правительственные официальные лица, учителя школ и даже КГБисты просили дать им Библии и проповедовали о Христе, находящемся у них в подчинении людям. Вы спросите, что же собою представляет жестокое сердце? Жестокое сердце – это то сердце, которое решительно противится Божьему Слову. Его уже ничем не проймешь. Оно выработало иммунитет к порицаниям, наставлениям и предупреждениям Святого Духа. Пожалуйста, поймите меня правильно. Ожесточение сердца проявляется не только в противлении Богу или непринятии Христа, или в отказе идти в церковь. Ваше сердце фактически может быть жестоким, даже когда вы всякий раз с раннего утра находитесь в церкви. Ваше сердце может твердеть при слышании кассет с прекрасными учениями, при воспевании Богу хвалы, при приветствии людей у входа в церковь, при преподавании уроков в воскресной школе, при участии в хоровом пении. Вы в действительности при исполнении таких видов служения можете быть настолько бесчувственными к Божьему Слову, что если бы сам Иисус проповедовал из-за кафедры, ваши уши были бы глухими. Сейчас вы можете говорить в себе. Это звучит немного странно. Кроме того, в моем сердце нет такого вида жестокости. Будьте спокойны. Я не собираюсь вас пугать или принуждать к немедленному покаянию. Но истины ради стоит сказать, что если вы регулярно игнорируете предупреждающее вас Слово Божье, то лучше вам подыскать себе церковь с самой мертвой в ней атмосферой и начинать посещать ее собрания. Таким образом, вы, по крайней мере, не будете судимы так строго, как будете судимы, когда сидите в исполнении Святого Духа служения и не принимаете священных слов, звучащих к вашему сердцу. Если вы будете действительно так и продолжать сидеть, то, конечно, сердце ваше затвердеет без надежды на исцеление. Позвольте мне как по отвесной прямой измерить вас соответственно евангельской истине, которую вы уже слышали. Я хочу провести небольшой экзамен с тем, чтобы посмотреть, были ли вами сделаны ваши первые шаги к ожесточению сердца. Разрешите теперь задать вам следующие вопросы. Первое. Сколько раз вы слышали или читали о том, как опасно не радеть о ежедневной молитве и чтение Библии? Я написал много проповедей на эту тему, зная, что на наше поколение приходят тяжелые времена. Однако многие читатели этих проповедей отказываются взять в руки Библию или хотя бы 5 минут провести в молитве с их Небесным Отцом. Возлюбленные, если вы пренебрегаете вашей домашней потаенной комнатой молитв, думая, что на все ваши нужды достаточно одной молитвы в церкви, вы не сможете пережить великих скорбных дней, которые ожидают нас впереди. Если вы не внимаете слову, предназначенному для исцеления и укрепления вас в благоприятное время, то как вы сможете найти силу для победы во времена трудные? Итак, второе. Сколько раз вы слышали предупреждения об ужасных последствиях распространения сплетен? Спрашивается, слыша столько предостережений, как вы можете продолжать заниматься распространением сплетен и слухов? На это есть лишь один ответ. Вы уже пошли по уклонной тропе, которая ведет к ожесточению вашего сердца. И третье. Сколько вы слышали предупреждений о том, как опасен тайный грех? Я знаю людей, которые годами сидели в нашей церкви, слушая преподаваемое мною учение, и которые так и продолжают пить, курить, проклинать, безобразничать. Возлюбленные, это и есть твердое сердце. Кто посмеет неделя за неделей слушать любящие порицания Святого Духа и тем не менее как ни в чем не бывало, продолжать грешить, не желая осудить и изоблачить свой грех. Тот, кто идет по пути ожесточения своего сердца. Можно ли любить, слушать Божье Слово, уважительно одобряя проповедуемую истину и вместе с тем становиться безнадежно жестокосердным? Вам искренне кажется, что вы приняли проповедь и согласны с нею просто потому, что вы сидели в церкви и слушали ее, размышляя над ней и даже обсуждали во время воскресного обеда. Однако со всем этим вы так и остались всего-навсего слышателем слова, а не его исполнителем. Народ израильский любил слушать мощные проповеди Иезекииля, но он никогда им не повиновался. Как написано, «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они не в устах своих делают из его забаву, сердце их увлекается за корыстью их, и вот, ты для них как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их». Многие люди в нашем собрании бывало подходят ко мне после служения, обнимают меня и говорят: «Пастор, ваша проповедь была такой сильной, но когда они уходили, Святой Дух говорил мне о них, они не слышали ни единого слова, сказанного тобою». В послании к евреям к нам звучит строгое предупреждение. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне? Ибо некоторые из них, вышедших, возроптали. Из этого места Писания ясно видно, что жестокосердие не порождается ни атеизмом, ни коммунизмом, ни еще каким-то измом. Оно берет начало тогда, когда мы слышим, но не исполняем Божье Слово. В нашей церкви я лично знаком с людьми, которые по натуре мягкосердечны, добры и самоотвержены, однако они находятся под угрозой сердечного ожесточения. Я искал лица Господня по этому вопросу и спрашивал: «Отец, как могут эти освященные, старательные люди служить одну за другой обличительные проповеди и, несмотря ни на что, не изменяться в своей жизни? Недели за неделей они ходят в твой дом, хваля и славя тебя, но они не достигают духовной зрелости. Я знаю об этом, потому что вижу их, занимающихся слухами и пустословными сплетнями, и мне известно о других грехах в их жизни. Они любят слушать проповедуемое слово, но они ему просто не повинуются. Господи, что удерживает их от соблюдения твоего слова?» Бог показал мне, что все начинается с момента обращения человека к Богу. Эти нерадивые люди никогда не испытывали и не пережили истинного обращения. Видите ли, Библия говорит о двух видах обращения. Во-первых, есть обращение, которое ведет к исцелению и избавлению от всех грехов. Это такой вид, который пережили большинство христиан. Но существует такое обращение, которое ведет к жестокосердию и духовной слепоте. Второй вид покаяния – это обращение к лисьей норе, как говорят в армии. Этот вид обращения можно изобразить на примере некоторых солдат, идущих в битву. Как скоро они услышат свист пуль, увидят взрывающихся вокруг них бомбы и взглянут в лицо смерти, так сразу же они начинают взывать к Богу. У фараона было как раз такое обращение. 7 раз он был поражаем казнями, но все никак не хотел послушаться повелений Господа и отпустить израильский народ. Теперь в 8-й раз Бог посылает Моисея к фараону со словами: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Бог даже предупредил Моисея о том, как на это отреагирует фараон: «Войди к фараону, ибо я отяготил сердце его». Вы спросите: «Так при чем здесь фараон, когда сам Бог ожесточил его сердце?» Но это не так. Смысл этих слов может легко быть непонятным. Ожесточение фараона не произошло по вечному определению, наоборот. Чуть ранее Писание нам говорит: «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Каждый раз при отказе фараона повиноваться повелению Божьему Египет поражала более суровая казнь, и каждый раз фараон вопиял: «Достаточно, Господи, я сделаю так, как ты хочешь, только отмени это наказание». Но как только прекращалась казнь, он тотчас же снова бунтовал против Бога. То же самое Библия говорит и об отцах израильского народа. «Но они, как написано, и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго». Богу всегда известно, что в сердце человека, и Он знает, как кто будет слушать Его слово, но откажется повиноваться или нет, предпочитая свой путь. Знал Он это и о фараоне. Потому что после семи казней и суровых предупреждений сердце фараона лишь сильнее ожесточилось. Теперь на участь египтян готовилась восьмая казнь, которой они весьма страшились — нашествие саранчи. Во всей Библии саранча всегда означала гибель и разрушение. Во многих случаях саранча олицетворяла возмездие Божие. Пророк Иаиль говорит о нашествии саранчи как о вторжении карательных отрядов войска Божьего. «И воздам вам за те годы, которые поражала саранча, великое войско мое, которое я послал на вас, могущественен исполнитель слова его». Бог не всегда посылал такие наказания только для того, чтобы наказать, наоборот. Этим он хотел восстановить свой духовный закон и в жизни людей. Многие жильцы домов, принадлежащих нашей благотворительной миссии, лично испытали это. Они потеряли свои работы, свои офисы, здоровье, супружескую жизнь и семьи из-за того, что алкоголь и наркотики, как саранча, пожрали все в их жизни. Однако как раз посредством таких казней эти мужчины и женщины обратились к Иисусу. За ночь бесчисленные стаи саранчи напали на землю египетскую, пожирая все, что было в поле зрения — урожай, растения, всходы новых посевов и даже древесную кору. Где прошла саранча, там не оставалось даже былинки травы. Как написано: «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской». Массы саранчи наполнили египетские дома. Куда ни повернись, везде люди видели саранчу: на полу, в кувшине, в молоке, в одежде, в кровати. Крылья саранчи жужжали, издавая непрерывный ужасный звук, и она уничтожала и съедала все, что попадалось на ее пути. В течение нескольких дней Египет был полностью разорен. Тогда, как написано, фараон поспешил и призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами». Фараон признал свой грех, сознавая, как он был неправ. На первый взгляд кажется, что он произвел полное раскаяние, но что на самом деле служило мотивом его раскаяния. Он сам же ясно говорит об этом: «Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Фараон этим говорил: «Да, я грешен, я это признаю, прошу прощения, теперь же, Моисей, поспеши выручить меня из этой беды, помолись твоему Богу за меня, я в проблеме, и мне нужна помощь». Фараон видел, что он загнан в лисью нору, и что обстоятельства заставляют его обратиться за помощью. Он знал, что если он этого не сделает, то потеряет все, потому что он и раскаялся в надежде, что Бог избавит его от беды, которую он сам на себя навлек. Он хотел лишь одного — помощи в постигшей его беде. А что побудило вас обратиться к Господу? Пришли ли вы к Господу в первый раз так, как пришел фараон, только за тем, чтобы получить что-то от него? Обратились ли вы к нему только за тем, чтобы стать свободными от влияния наркотиков, чтобы восстановить ваш супружеский союз или чтобы выйти из финансовых трудностей? Что вы себе говорили перед этим? Если я обращусь к Иисусу, возможно, Он исправит мое положение и выручит меня. Христос воистину силен сотворить для вас чудо. Он невозможное сделает возможным. Но если вы приходите к Нему только с той целью, чтобы получить от Него просимое, только для того, чтобы Он разрешил ваши проблемы, роста духовной зрелости, у вас не будет даже на сантиметр. Наоборот, будет расти только ваше жестокосердие. Мысленно возвратитесь к началу вашего обращения. Произошло ли оно вследствие того, что саранча истребила все на вашем пути? Может, ослабло ваше здоровье? Может, кто-то из ваших детей попал в беду? Или вы почувствовали себя опустошенными? Может, над вами повисла смерть или грозило разорение? Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Конечно, Бог любит спасать людей, оказавшихся в отчаянном, бедственном положении. Когда мы теряем все, Он всегда близок к нам, и по Своей верности Он дает нам новое начало. Но, возлюбленные, вы не можете идти к Иисусу только за помощью. К Нему необходимо приходить, потому что Он есть Бог, и потому что Он достоин всей вашей жизни, вашего поклонения и глубокого повиновения. Опасно идти в Дом Божий и приступать к служению перед Ним, когда в вашей жизни не заложен фундамент для ежедневного чтения Библии, молитвенного часа или близкого общения с Отцом. Может, вы ходите в церковь с тем, чтобы учить других, служить другим, петь в хоре, говоря себе: «Я хорошо помню мое обращение. 5 лет тому назад я просил Иисуса войти в мое сердце». Но если бы ваше обращение было истинным, его было бы видно в вашей жизни сегодня. Вы бы возрастали духовно, читая чаще Библию, принося все ваши нужды и проблемы пред Господом, проводя драгоценное время общения с Ним в вашей молитвенной комнате, и когда бы вы не услышали предупреждения о наступлении саранчи, вы внимали бы этому слову, зная: Отец посылает его из любви к вам. Может, прямо сейчас вы говорите: «Да, брат Давид, я сознаю, что нерадиво относился к Божьему Слову, и я все еще связан с запинающим меня грехом. Настолько ли я затвердел, зашел ли так далеко, чтобы получить исцелительное прикосновение Господне?» Нет, конечно же, нет. Если вы начнете взывать Господу сегодня, в самой середине ваших нужд, Он оживит вас и освежит, и для вас наступит новое время. Когда вы приносите к Нему ваше истинное раскаянное сердце, то Он не вступает в роли судьи, Он становится вашим посредником и ходатаем. Он говорит к вам сейчас: «Только проси, и я сделаю это для тебя. Я приду к тебе и подам тебе все необходимое для того, чтобы ты хранил свое сердце чутким и сокрушенным предо Мною». Хотите ли вы достичь совершенство во Христе? Хотите ли вы, чтобы Бог учил вас, исправлял, обличал и наставлял к жизни и благочестию? Тогда призовите Его сегодня. Ничто так не удержит вас на пути, на который поставил вас Господь, как сокрушенное и раскаянное сердце.
Звучи, моя песня, звучи о Христе, как умер Он в муках на скорбном кресте. Ведь жизнь мимолетна, нелегка она. Хотя и бывает весельем полна, проходит она, как мираж или сон, дарующий людям мгновения он. Лети, лети, без страха лети, сквозь страх и сомнения лети. И если преграды ты встретишь в пути, навстречу им смело лети. Ты всем расскажи, как Христос возлюбил, как в тяжких страданиях кровь Он пролил, чтоб каждый, кто в мире живет без Христа, мог счастье найти.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!